Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Орхидеи в Бронксе и в поэзии. Музыка весны». Когда политические скандалы, как это случилось сейчас, занимают первые страницы всех газет, и мы с испугом открываем их каждое утро, нам особенно нужна вечная отдушина. И она в погоде. Смена сезонов и смущенную душу наделяют гармонией. Все тут происходит само собой, а нам остается только наслаждаться нарядной метаморфозой природы, безразличной и прекрасной. Она живет отдельно от нас, позволяя собой любоваться и ничего от нас не требуя. Как говорят китайцы, не надо помогать весне. Тем более в Нью-Йорке, где она часто бывает сумасшедшей. В этом году февральскую жару сменил лютый март. Весь месяц валил снег, но и он не смог отменить главный нью-йоркский весенний праздник – цветочное шоу в ботаническом саду Бронкса. По давней традиции в Нью-Йорке весна начинается с орхидей. Поэтому сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в самую большую оранжерею мира, чтобы полюбоваться этими прекрасными и роковыми цветами. Я никогда не пропускаю случая полюбоваться ежегодной выставкой орхидей, которая принадлежит к одному из самых, прямо скажем, снобистских мероприятий в светском календаре Нью-Йорка. Каждый год экспозицию составляют цветы своего региона. Лучше на моей памяти была выставка кубинских орхидей, которую сопровождал ненавязчивый политический контекст. Другая запомнившаяся выставка, мексиканская, которая воспроизводила сад художников Диего Ривера и его жены Фриды Кале. Ну и, конечно, прекрасно получилась у куратора экспозиция флоридских орхидей. На этот раз ботанический сад перенес нас в Таиланд, о чем напоминали архитектурные композиции, даже маленькие храмы, где посетители оставляли доллары, фрукты и соду в красных банках, которые почему-то особенно любят тайские духи. В круг любителей орхидей входят богатые и знаменитые. Хобби это дорогое и породистое, как лошадиные скачки. Поэтому на выставке можно встретить дам в изобретательных шляпах, джентльменов в бабочках, старушек в шалях и вуалях. И другую публику из хорошего общества и прежнего времени. Общую атмосферу Belle Époque усугубляет место действия. Самая большая, как я уже сказал, оранжерея в мире, которую возвели больше 100 лет назад по всем правилам викторианской инженерной науки. Ажурная, как Эйфелева башня, оранжерея свой мир под крышей, который гораздо лучше и уж точно красивее нашего в обычное время. Но во время выставки орхидей она превращается в роскошный дворец экзотических соблазнов. Орхидея – цветок изломанный, капризный, даже декадентский. К природе это шоу имеет примерно то же отношение, что выставка комнатных собак. Исходное сырье ничем не напоминает готовый продукт. Даже если все эти красавицы и растут где-то в диком виде, здесь они живут как в роскошном гареме. Каждому цветку проведена персональная поилка. В ответ на заботу орхидеи делятся своей очень своеобразной красотой. Как стихи Бодлера или Северянина, они требуют от нас особого настроения. Бал при свечах, экзотика маскарада, почти пошлая в своей чрезмерности красивость. А тут еще запах, который не всегда бывает ароматом. Одни орхидеи благоухают шоколадом, а других несет сырым мясом. Зато уж цветом орхидеи Бог не обидел. Самые резкие сочетания, которые не пойдут никакой манекенщице, эти цветы смело носят на людях, и, что важнее, они всем нравятся. Прежде всего, насекомым. Наиболее странный из экспонатов – звездная орхидея. Она хранит нектар на такой глубине, что добраться до него может только обладатель непомерного хоботка. Именно такое насекомое предсказал Дарвин, увидав звездную орхидею, и оказался прав, когда насекомое сумели лишь недавно снять за охотой. Среди посетителей выставки было множество экспертов, которые обращаются к орхидеям на «вы» и по латыни. Но было немало и тех, кто, как мы с женой, болтались с камерой по галереям без всякого порядка, наслаждаясь яркими, как у Матисса, пятнами цвета. Апофеоз выставки — начальная экспозиция. В центральном бассейне отражались сотни разных цветов, собравшихся вокруг геральдического зверя Таиланда — белого слона. Искусно сплетенный из кустовых прутьев, он переносил нас в таинственную страну, где орхидеи чувствуют себя дома. Поскольку мы весь апрель отмечаем вместе с остальной Америкой месяц поэзии, я счел уместным добавить в этот выпуск картинок с выставки маленькую антологию стихов об орхидеях. Вот Константин Бальмонт. «От снежных гор с высокого хребта гигантская восходит орхидея. Над ней отравой дышит пустота, и гаснут звезды в сумраке редея». А вот Михаил Зинкевич. «В чем смысл лобзать сухие ногти распятых ног в листве олив, со смехом звездные каменья в вине шипучем растворять, или орхидеи растения тления веселой кровью напоить?» Илья Оренбург. «Я понял, отчего вы смотрите нежнее, когда уходит ночь в далеких кружевах, и отчего у вас змеятся орхидеи и медленно ползут на тонких стебельках». А вот Марина Цветаева. «Какой-то добрый чародей его извод направил сонных в страну гигантских орхидей, печальных глаз и рощ лимонных». И закончит эту краткую антологию проза строчкой записных книжек Венедикта Ерофеева. Там есть орхидея, прекрасная, как семь смертных грехов. Сегодняшний выпуск картинок с выставки продолжит Соломон Волков, с которым мы отметим приход весны и ее музыкой.
Ну, конечно, разговор о весне в музыке невозможно начать ни с какого другого произведения, как с весны Вивальди из его времен года. Я думаю, что это самое популярное музыкальное классическое произведение всех времен и народов.
Я не стану с вами спорить, потому что какой бы город я ни приехал, там всегда играют времена года Вивальди, и я слушал их и в Венеции, и в Риме, и в Париже, и в Нью-Йорке, разумеется. И я думаю, что оно так хорошо, потому что оно нравится всем. Есть такие универсальные вещи, как Шопен или мороженое. Мне кажется, что Вивальди еще и живописец природы, ведь его «Времена года» довольно документальное произведение. Особенно «Зима», где музыка показывает, как люди подскальзываются на льду. Говорят, что в тот год в Венеции замерзла лагуна, и он видел, как люди действительно идут по льду и падают, потому что так скользко. «Весна» тоже относится к, я бы сказал, натуралистической музыке, потому что мы слышим, как поют птицы там, не правда ли?
Ну нет, Вивальди вообще мастер того, что мы можем назвать дескриптивной музыкой, музыкой описательной. В Советском Союзе называли программная музыка. И у него это получалось ненавязчиво, но очень убедительно. Как-то он умел вот эту дескриптивность, эту программность растворять в музыкальном пространстве, которое одновременно является самодостаточным. То есть это ее можно слушать и как чистую музыку, абсолютно не имея представления о том, описывает ли данный пассаж весну, осень, лето, зиму. А, конечно же, когда ты знаешь, какому времени года посвящен данный концерт, то ты это воспринимаешь с гораздо большим удовольствием. Да вдобавок еще Вивальди, как известно, предпослал в первом издании этих своих произведений. Это, кстати, опус 8. В списке сочинений Вивальди, а всего он написал, как мы помним, более 500 концертов.
Злые языки говорили, что он написал 500 раз один и тот же концерт, но это неправда.
Да, вот я хотел это сказать, это совершенно неправда, но, как я уже сказал, он дал по стихотворению описательному каждое время года, предваряет стихотворение, которое и рассказывает о чем это. Я хочу привести свою интерпретацию этого текста Вивальди. У меня в Фейсбуке есть такой альтер-эго, кот Базилио, которому я передоверяю, когда мне хочется какие-то верши представить, ставить на суд почтеннейшей публики, то, значит, я это делаю от имени кота Базилия. Так вот, в данном случае...
То есть это такой ваш Козьма Прутков, да?
Да, именно так. Вот сначала у меня начиналось это как новый Козьма Прутков, и постепенно я пришел к коту Базилию. Так вот, кот Базилия перефразировал текст вступления поэтического Вивальди следующим образом. Напоминает одновременно японское хокку. «Весна пришла, счастливо птички поют, ручьи ветерку отвечают нежным журчанием». Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующее сочинение, которое мы покажем в связи с весной, опять-таки, это совершенно натурально и неизбежно, будет принадлежать перу композитора. Тут любопытно, есть такое хронологическая такая перекличка. Такие вещи очень любит Андрей Битов. Сопоставление такого рода. Так вот, Вивальди, он родился в 1678 году, а умер в 1741. А композитор наш Петр Ильич Чайковский, он родился почти точно через 100 лет, то есть в 1840 году. И ему, конечно, принадлежит не такой популярный всемирно, как цикл Вивальди, но очень популярный, по-моему, и по сию пору в России, фортепианный цикл «Времена года». Об истории этого произведения существует легенда, которую впервые высказал один влиятельный музыкальный русский критик, и она стала довольно популярной. Дело в том, что весь этот цикл «Времена года» был заказан Чайковскому издателем довольно распространенного в свое время журнала «Нувеллист». Журнал выходил каждый месяц строго по графику, и издатель, желая сделать свое очень действительно популярное издание еще более таким широко распространенным, заказал уже модному в то время Чайковскому по пьесе на каждый месяц. И вот эта легенда гласит, что Чайковский был такой рассеянный, забывал о том, что нужно такое написать. А ему слуга напоминал каждый месяц. Тогда он кидался к фортепиано и сочинял очередную пьесу.
Это, конечно, мило, но на самом деле он сочинил сразу все или действительно писал раз в месяц?
Нет, он писал действительно по пьесе в месяц к сроку. Вообще, это очень любопытный показатель того, как работал Чайковский. Во-первых, у него была достаточно активная на этот счет деловая переписка с издателем. Он из него выцарапывал деньги просто-напросто за эти пьесы. Говорил, вот мне нужно столько-то там рублей серебром, сделайте, пожалуйста, милость, заплатите вовремя или даже в авансом дайте мне денежку. А во-вторых, он старался написать вовремя не от того, что ему слуга напоминала, потому что у него было такое высокое профессиональное чувство, ответственность.
Я всегда считал,
он никогда не опаздывал,
между прочим. Я всегда считал, что заказ очень полезен художнику.
Очень-очень. Вот на этот счет у меня большие всегда разногласия с моим нью-йоркским другом Гришей Брусским. Он считает, что нужно работать без заказа, и даже это лучше. А я, вслед за Чайковским и за Стравинским, утверждаю, что заказ очень-очень стимулирует творческую работу. А покажем мы, естественно, пьесу, которая описывается месяц апреля, называется она «Подснежник». Чайковский, как Вивальди, но у него, и вот я сейчас впервые подумал, а не сделал ли это он даже в подражании Вивальди? А очень может быть, потому что он каждой пьесе предпослал стихотворное вступление из какого-то знаменитого русского поэта. Так вот, к апрелю названа эта пьеса «Подснежником», потому что эпиграф взято стихотворение Аполлона Майкова под названием «Подснежник». Я сначала прочту это стихотворение, а потом немножко расскажу о Майкове, потому что это очень любопытная фигура. Стихотворение звучит так. «Голубенький чистый подснежник, цветок, а подле сквозистый последний снежок, последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином». Очень незамысловатое, да, кажется, стихотворение. Но на самом деле, если ты начинаешь его анализировать и как бы его так перечитывать и вдумываться, оно очень здорово сделано и обнаруживает большое профессиональное мастерство.
Майков таким и был. Он ведь был знаменитым эллинистом. У него очень много интересных переводов эллинистической поэзии, и ему нравилась особенно как раз вот александрийская поэзия, поэзия идиллии.
А Майкова сейчас ведь почти забыли. Его очень редко вспоминают. А он, конечно, был фигурой незаурядной. Ну, начнем с имени. Он был Аполлон Николаевич. Но при этом его отец был Николай Аполлонович. Представляете, вот это чередование Аполлонов.
Рокировка.
Да, чередование Аполлонов в истории семьи. При этом отец его был академиком живописи. А образование Майков молодой получил великолепное. Одним из его учителей был никто иной, как Гончаров. Можете себе вообразить, да? Домашних учителей. А стихи он начал писать с 15 лет. Но при этом настоящей его мечтой было вовсе не стихотворчество. Он хотел, как отец, стать живописцем. Но не смог им стать, потому что у него было слабое зрение. И тогда, поскольку все очень одобряли кругом его юношеские стихи, он пошел в литераторы. Прославился он своими антологическими стихами в первую очередь. У него есть монументальное произведение, посвященное Древнему Риму. был действительно огромный специалист и в древнегреческой, и в римской литературе. Но при этом он пошел очень успешно по служебной, бюрократической линии, дослужился до поста не больше, не меньше, как председателя комитета иностранной цензуры. При этом он как бы становился все более консервативным и даже очень-очень как-то так восхвалял Ивана Грозного, говоря, что день его еще придет. Оказался, между прочим, в этом смысле пророком.
Надо это Сорокину рассказать.
А ему же принадлежит также одно из лучших по сей упору переложений слова о полку Игореве. Но стихотворением, которое вызвало наибольший скандал при жизни еще Майкова, было стихотворение «Коляска», которое восхваляло Николая I. Вот тут вот уже все, он превратился буквально в нерукопожатную, только, как сейчас говорят, фигуру, и количество злых эпиграмм в адрес Майкова зашкалило. Но сегодня, я считаю, перечитывать и онтологические, и лирические стихи Майкова – это большое удовольствие. И, конечно же, пьеса Чайковского тоже прекрасна, прекрасна, как и вдохновившие эту пьесу стихи Майкова. Их исполняет замечательный пианист Константин Игумнов, который родился в 1873 году. Если мы вспомним, что Чайковский умер в 1893, то Игумнов при жизни Чайковского уже был 20-летним человеком. То есть вот игумновское исполнение – это как бы запись, добавлю, я сделана в 1936 году, а Игумнов умер в 1948. Эта запись нам передает дух и аромат того, как эта музыка воспринималась еще при жизни Чайковского. Понимаете, вот в чем прелесть этой записи. Послушаем пьесу «Апрель. Подснежник» в исполнении Константина Игумнова. Теперь, конечно же, «Снегурочка». Но тут у меня для слушателей, и, надеюсь, для вас, Саша, тоже, будет сюрприз. Потому что при слове «Снегурочка» мы все вспоминаем оперу Римского-Корсакова, основанную, как, опять-таки, мы все знаем, на пьесе Островского. Но это будет музыка не Римского-Корсакова, а Чайковского. Причем ее возникновение очень любопытно. Я ведь последние несколько лет занимался историей Большого театра. И это эпизод тоже из истории Большого театра, потому что в 1873 году в Москве Малый театр, который принадлежал к системе императорских театров, здание его было закрыто на ремонт. Труппе нужно было где-то выступать, и она выступала на сцене Большого театра. И таким образом там впервые объединились вот три как бы казенных, в хорошем смысле этого слова, искусство, то есть драматическое, оперное и балетное. И дирекция Большого театра пришла в голову идея, что нужно поставить какую-то такую феерию на сцене Большого театра. И специально была заказана пьеса Островскому, в то время уже очень известному, популярному драматургу, и этой пьесой была «Снегурочка». Островский же настоял на том, чтобы автором музыки сделали Чайковского, чтобы пригласили Чайковского написать музыку, то есть он был его поклонником. И существует очень любопытная переписка Чайковского с Островским по этому поводу. Чайковский пришел в восторг от пьесы Островского. Она писалась параллельно. То есть буквально Островский писал акт, присылал Чайковскому, и тот писал музыку. Это было сотрудничество.
Как кино, да?
Абсолютно, абсолютно. Очень интересно. И Чайковский очень высоко ставил эту свою музыку. К «Снегурочке» он писал фон Нек, своей покровительнице, что это одна из моих самых любимых работ, одно из моих любимых детищ, потому что весна тогда стояла чудная, и у меня было очень-очень хорошо на душе. И вот состоялась премьера, когда то музыка Чайковского в этой песне дирижировала, опять-таки, вообще это созвездие гениев. Премьера, вот перед вами премьера, и там так, автор пьесы Островский, автор музыки Чайковского, а дирижирует Николай Рубинштейн. Ну что может быть вообще лучше в этом сюжете? Хотел бы я присутствовать на этом спектакле. И парадокс заключается в том, что пьесу-то Островского приняли весьма прохладно, а музыку Чайковского приняли на ура. Но дальнейшая судьба историческая сложилась как раз наоборот. То есть про музыку Чайковского после появления оперы Римского-Корсакова все забыли, и она очень редко звучит в живом исполнении, а пьеса Островского вошла в историю русского драматического театра как одно из очень существенных ее явлений. Вот, и сейчас мы покажем финальный номер из этой музыки Чайковского. «Снегурочка» не Римского-Корсакова, а Чайковского. Последнее музыкальное произведение, связанное с весной, и тоже это очень естественно, потому что когда говоришь весна и музыка, то первое, что нужно прийти
весна
на ум.
Весна священная.
Конечно же.
Знаете, Соломон, я много читал про весну священную, и есть такое мнение о том, что это чисто русская весна. Это не просто весна, как у Вивальди, скажем, или даже как у Чайковского. Это русская весна, и потом она такая бешеная. Дело в том, что в России весна... особенно важное время года. Зима длинная, зима мучительная, снежная. И людям приходится очень трудно зимой. И весну, с одной стороны, ждут, а с другой стороны, боятся, потому что вскрываются реки. А ведь Россия речная страна, страна больших рек. И ледоход – это всегда долгожданное и опасное дело. Иногда ведь даже пушками стреляют по ледоходу, чтобы не было тороса, не наползали друг на друга. То есть весна... это не идиллическое, а нечто такое бурное, опасное, как у Стравинского и происходит в музыке.
Вы знаете, для меня ведь весна священная Стравинского – это в первую очередь, я бы сказал, я сейчас опять-таки выскажу это, может быть, не совсем привычными терминами, но для меня это в первую очередь идеологическое произведение «Весна священная». И музыка гениальна, и мы бы иначе о «Весне священной» не вспоминали, но за этим есть... идея очень сильная, и это идея возрождения вот такого языческого, дикого, скифского начала, которое стало очень модным к началу 20 века, в связи там и с раскопками, со всем этим знаменитым скифским золотом, всеми этими делами, и скифской идеологией, потому что начались поиски корней, как всегда в России это бывает, где же это они, настоящие корни России, корни русской нации, и вот эти корни искались в древней истории, и для Стравинского обращение к этой архаике, оно было важным именно в идейном смысле. Поэтому это сочинение и осталось для нас главным образом вот таким символом этого буйства, это 13-й год, буйство накануне Первой мировой войны. На самом деле-то мы сейчас воспринимаем весну священную как сочинение символическое, предчувствовавшее вот все буйство и весь этот религиозный и псевдорелигиозный экстаз, который мы ассоциируем с Первой мировой войной.
А почему весна?
Весна, потому что действие происходит весной. И вот здесь как раз я и хочу, внимание наших слушателей, привлечь к тому, как начинается весна священная. Потому что когда мы говорим о весне священной, мы сразу вспоминаем какую-нибудь буйную пляску оттуда. Вот это.
Знаменитая когда, стената.
Да, когда приносят жертву эту девицу. А начинается-то она очень идиллически, весна священная. Она начинается наигрышем фагота в сопровождении валторны, и изображает, на самом деле, это, в данном случае это опять это дескриптивная музыка, и она изображает свирельные пастушьи наигрыши и щебетание птиц. Вот если мы послушаем, то мы увидим и одно, и другое. Весна, птички щебечут, пастушок играет на свирели. И вся оркестровая ткань, начало весны священной, именно дышит весной. Она буквально, ты чувствуешь, как, как ты вдыхаешь и выдыхаешь весенний воздух. Один из величайших писателей о музыке, Борис Асафьев, характеризовал весну священную как симфонию весеннего произрастания. Это точные абсолютно слова. И вот так вот начинается весна священная. Вот эти свирельные пастушьими наигрышами и этим щебетанием птиц.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.